ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Это новостная разминка на радио «Спутник». Меня зовут Никита Воронков. Приветствую всех и приветствую в студии свою коллегу Дарью Чередник.
Здравствуй, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Доброе утро.
Доброе утро.
Новостная разминка. Она потому и разминка, потому что утро надо не только мышцы привести в тонус, но и...
Но и мозг.
Правильный ответ. Итак, француз Филипп Дель Паль, это фигурант дела Баренц-Восток, намерен обжаловать приговор, который в пятницу был вынесен Мещанским судом Москвы. Получил француз 4,5 года условно за растрату в 2,5 миллиарда рублей. Основатель фонда Баренц-Восток Майкл Калви получил 5,5 лет, но также условно.
В общем, там все фигуранты получили условные сроки от 4 до 5,5 лет, в том числе и россияне были привлечены к условной ответственности. По версии следствия, банк «Восточный» потерял приблизительно 2,5 миллиарда рублей из-за того, что Калви вместе с Дель Палем и их коллегами из России убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном. В результате вместо возврата долга Банку Восточному передали 59,9% акций компании International Financial Technology Group. И эти акции были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости, как считает следствие, в 600 тысяч. Но была проведена независимая экспертиза, которая пришла к выводам, что на самом деле акции стоили почти 4 миллиарда рублей, то есть даже больше, чем заявленная изначально сумма. В общем, видимо, это дело все еще не закончено. Учитывая, что, собственно, Филипп Дель Паль намерен подать апелляцию, и думаю, что не только он.
Да, но что касается других сроков, вот мы озвучили срок Калви и Дель Палю, также на 5 лет условно осужден директор фонда по инвестициям Иван Зюзин и бывший гендиректор первого коллекторского бюро Максим Владимиров и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов были осуждены к 4 годам условно каждый, и 3,5 года суд назначил Алексею Кордичеву. Это бывший председатель правления банка Восточный, так как на следствии он признал свою вину, хотя впоследствии от признательных показаний отказался, но тем не менее, видимо, как-то это учитывалось. Такой исход этого дела, которое длилось уже достаточно долго, да, практически 5 лет.
Я подозреваю, что это еще не исход.
Это не исход, да, скорее всего, будет обжалование со стороны Калви, да. Вот,
как минимум.
Как минимум. Недовольны. Защита как минимум. То есть Калви прокомментировал достаточно так взвешенно, он назвал приговор этот несправедливым и прискорбным, но не был так категоричен, как его адвокаты, которые, ну, буквально считают, что суд не рассмотрел все доказательства как следует и вообще, по сути, переписал обвинительный приговор, который, в общем-то, выносило следствие, да.
Будет... В любом, в любом случае, мы к этой теме сегодня еще вернемся.
Да, в 12 у нас будет сегодня подробный эфир на эту тему с юристом, с экономистом. Поговорим, как вот такой приговор и повлияет на инвестиционный климат в России. Сейчас сделаем пока паузу. Посла России в США Анатолия Антонова удивила реакция Госдепа на отказ ОБСЕ отправлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму в сентябре этого года. Как отметил дипломат, складывается впечатление, что представитель американского ведомства, которое занимается внешней политикой, просто не в курсе ситуации.
Он напомнил, что российская сторона была готова, собственно, принять группу наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в количестве, которое было ничуть не меньше, чем количество этих же наблюдателей на американских президентских выборах в 2020 году. Но при этом ОБСЕ оскорбилась почему-то сокращением вот числом своих наблюдателей в России из-за пандемии и отказалась в принципе приезжать на эти выборы и сделать какое-то свое заключение по поводу наблюдения. Напомню, что представитель Госдепа Нед Прайс заявил о том, что США сожалеют, что ограничения по эпидемиологической ситуации не позволят ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму. Тут такая двоякая ситуация сложилась, да, то есть ОБСЕ хотели прислать порядка 500 наблюдателей на предстоящие выборы в Россию. Но из-за пандемии, из-за вот этой сложившейся эпидемиологической ситуации ЦИК ограничил ОБСЕ количеством наблюдателей до 50 и 10 разрешил приехать от парламентской ассамблеи ОБСЕ. В результате это очень не устроило организацию по безопасности Совета Европы, и они отказались в принципе приезжать. И тут усматривается несколько таких вот моментов. Одни считают, что в том числе и в Совете Федерации России, считают, что это такой прецедент, который закладывает возможность в будущем не признавать результаты выборов, либо как-то критиковать результаты этих выборов, потому что ОБСЕ на них не присутствовало, а значит, контрольно соответствующего не было, и, соответственно, выборы прошли с нарушениями. С другой стороны, ЦИК уже заявил о том, что, ребята, трое суток, которые будут, там, три дня будут идти выборы, все трое суток на всех практически на всех участках, там 90% участков, будут работать видеокамеры вот в круглосуточном режиме. То есть в любой момент можно зайти, посмотреть.
Только вопрос, кто может это сделать?
Любой человек. На сайте ЦИК это будет идти трансляция.
Не любой. В этот раз не любой. Так получилось, что либо представители партии, либо какие-то определенные наблюдатели, то есть есть ограничения.
Но в любом случае в США ездили там порядка 60 человек на все штаты наблюдатели от ОБСЕ на выборы президента. Сейчас в Россию предложили въехать в такому же количеству наблюдателей, но при этом ОБСЕ отказалась, посчитав оскорбительным сокращение своей миссии вот наблюдателей до такого количества. Хотя, эпидемия есть эпидемия, ее никто не отменял.
А изначально какая миссия должна была
быть? Они заявили 500 человек.
500?
500.
Серьезно?
они планировали как бы присутствие во всех регионах и на всех избирательных, ну, по максимуму покрыть избирательные участки. Ну, как минимум там... сам посчитаю, там порядка чуть не по 10 человек на регион планировали отправить.
Угу. Ну, не по 10, поменьше.
Ну, поменьше, и,
видимо,
да.
Видимо, еще в зависимости от крупности субъекта. Ну, я не вижу препятствий, почему нет, если они готовы соблюдать там законы Российской Федерации и эпидемиологические требования, пусть едут, ну, не знаю. Может быть, чтобы на участках не толкались лишние люди?
Во-первых, на участках не толкались лишние люди. Во-вторых, это же в том числе перелет. То есть это лишние люди, которые въедут в Россию, не факт, что ничего не привезут. Я имею в виду очередной какой-нибудь...
Ну, все уже привезено.
Дельта, гамма, штамм, почему нет? Все-таки, когда едут 50-60 человек, рисков меньше, чем когда едут 500 человек. Это все-таки, ну, разница есть, мне кажется.
Ну, вот так вот, видимо, без наблюдателей от ОБСЕ пройдут предстоящие выборы в Госдуму, но, мне кажется, это никак не усиливает позиции ОБСЕ, вот как ты говорил насчет критики. По-моему, позиция была бы сильнее, если бы они критиковали на основе зафиксированных нарушений самими же наблюдателями от ОБСЕ. А так, как бы, они могут только... критиковать извне на основе...
Так они могут просто не признать результаты. Понимаешь, в чем дело?
Так, а понимаешь, не признать результаты, зафиксировав еще, схватив за руку условно кого-то, это, мне кажется, серьезнее, чем просто не признать без подтверждения своей позиции.
Тут, я говорю, двоякая ситуация. С одной стороны, да, ты прав.
По-моему, совершенно однобокая ситуация.
С другой стороны, понимаешь, отказ от признания вот этих выборов, результатов выборов, тоже влечет за собой некие последствия. Там, как, допустим, запрет на въезд на территорию стран каких-то депутатов.
У нас и так уже по Конституции там нельзя собственность иметь депутатам, нельзя ВНЖ иметь и так далее. А так-то что туристами-то ездить?
Это у нас. А, допустим, запрет на въезд кого-то из депутатов для участия в каких-то официальных мероприятиях, в каких-то сессиях.
По видеосвязи. Сейчас же какой? 21-й год уже. Все налажено.
Я имею в виду запрет им участвовать в каких-то мероприятиях международных.
Но я говорю в видеоформате.
Вообще, в принципе, запрет. Не признали.
Вообще, в принципе, запрет.
Не признали результаты выборов, значит, данный человек не избран, значит, он не может участвовать в парламентской сессии ОБСЕ, допустим.
Последние серьезные там решения или что-то подобное, чтобы принималось с участием российских законодателей на международном уровне?
Я тебе прямо вот так вот навскидку не скажу, конечно же. Но в
мне помнится, что
случае,
какое-то время российской делегации не было в ПАССЕ, и как бы вроде как никто ничего не упустил за это время. Не сказать, что как бы посыпалась российская позиция. То есть какая-то недопредставленность наблюдалась на международной арене?
Недопредставленность ощутилась, когда перестали российские взносы поступать.
Ну вот только по этому поводу.
Вот тут недопредставленность сразу почувствовалась, и тут же вернули Россию назад в ПАССЕ. Учитывая, что она Россия представлена и на других площадках, это и Азиатско-Тихоокеанская парламентская ассамблея и G20, ну, то есть, в общем-то, организация сотрудничества причерноморских государств, там тоже Россия представлена. Ну, то есть, как бы, площадок хватало и без ПАССЕ.
Сейчас делаем паузу и к следующим новостям. В Абхазию поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Республики. Финансирование закупки и транспортировки этой партии взял на себя глава московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Все переговоры с Россией по поставкам вакцин в республику курировал лично президент Аслан Бжани.
В конце апреля в Абхазию уже была завезена первая партия вакцин «Спутник Ви». 12 мая в республике началась вакцинация. В первую очередь прививались медработники, затем педагоги, представители бюджетной сферы, работники силовых структур и потом уже остальные граждане. Всего в Абхазии проживает 245 тысяч человек относительно. Немного, но, как мне кажется, то вакцинировать-то надо было наравне с медиками представителей туриндустрии, которая составляет основную массу абхазов, да, людей, которые в основном в Абхазии работают именно в туриндустрии.
Угу. Находятся в постоянном контакте с людьми.
Да, с туристами, поэтому, мне кажется, вот их надо было как раз в первых рядах наравне с медиками вакцинировать. Ну, думаю, что до них тоже, в общем, дошла очередь. Перед вакцинацией, естественно, проводились консультации с терапевтами, которые выявляли, есть ли нет ли противопоказаний к вакцинации.
После небольшой паузы отправляемся дальше. В Сарове на 94-м году жизни скончался создатель современного ядерного оружия России, академик Юрий Трутнев. До последних дней жизни академик работал первым заместителем научного руководителя Российского федерального ядерного центра научно-исследовательского института экспериментальной физики.
Именно ему в первой половине 50-х годов удалось найти путь к практической реализации идеи конструирования полноценных термоядерных зарядов, которые основаны на принципе так называемой радиационной имплазии. Он смог уменьшить размер заряда, при этом увеличив его мощность. И, собственно, именно идеи Трутнева, его разработки, которые он предложил в середине 50-х годов прошлого столетия, до сих пор используются при разработке современного ядерного оружия России. И именно его разработка дала возможность СССР, скажем так, опередить США в плане развития ядерного вооружения и в плане мощности ядерного вооружения. Собственно, это и дало возможность, скажем так, предотвратить ядерный конфликт, который вполне мог произойти в середине прошлого столетия.
Сейчас сделаем паузу и оставим время на спортивные новости. Президент Олимпийского комитета России уверен, что российская сборная реализовала свой медальный потенциал в Токио. Как заявил Станислав Поздняков, не имеет значения, что еще продолжаются соревнования. Даже на основе уже завоеванных медалей можно такой вывод сделать. На данный момент на счету россиян 63 награды, 17 золотых, 24 серебряных, 22 бронзовых. 24-е серебро сегодня принесли России Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в пляжном волейболе.
Россияне уступили норвежцам Андресу Молу и Кристиану Сёруму со счетом 17-21, 18-21. Ну, в общем, разрыв не то чтобы прям вот колоссальный. Ждем сегодня еще выступлений. Сегодня выступают наши девочки в художественной гимнастике. И там близняшки Аверины, как правило,
будут бороться друг с
другом. Друг с другом, да. Традиционно уже.
Интересно, есть хоть какая-то вероятность, что они поделятся золото, как это было, где это было, в мужских прыжках в высоту? Я думаю, вряд ли, потому что там до тысячных баллов, да, оценки
да,
выставляются.
Да. И у них сейчас реально разрыв там буквально в 120 тысячных, что ли.
А даже если будет и равенство, как было в спортивной гимнастике у мужчин, не помню в каком упражнение, там все равно есть дальнейшие критерии, которые, скорее всего, не позволят поделить медаль, уж должно сойтись там, я не знаю, миллиард условий.
Ну, в общем, так же, как и в синхронном плавании.
Но там, я думаю, никаких сотых не надо будет считать.
Я имею в виду, что как в синхронном плавании бьются за серебро и бронзу, как за серебро, как за золото, так и здесь за бронзу будут биться, как за золото, потому что, ну, как бы серебро и золото...
Не говори гоп, все-таки. Не будем работать на опережение. Уже с минуты на минуту или уже даже сейчас вот должны были начаться соревнования по художественной гимнастике. Там мы поддерживаем Дину и Арину Авериных. Как ты уже сказала, в пляжном волейболе, да, впервые в истории Олимпиад у нас медаль серебряная. Молодцы, можно поздравить только ребят с этим. Боролись до конца, обыграли первых, как это сказать, даже не первый номер посева, ну, катарцы, в общем, они первые, по-моему, в мировом рейтинге, в полуфинале они их одолели. Катарцы, кстати, взяли бронзу. Вот, и там выложились тоже 2-0, кстати, по сетам. Ну, вот с норвежцами, к сожалению, не получилось. Там, по-моему, небольшое повреждение еще было у одного из наших волейболистов. Но здесь серебро реально ценой в золото. На что сегодня еще мы возлагаем надежду? Вот как сказал Станислав Поздняков, да, уже, в принципе, довольны. Ну, вот. Хотя ему журналисты напомнили, что... На третье место нацеливались, но вообще, скорее всего, третьего уже не будет. Но если суммировать, да, по общему количеству наград, то у нас вообще-то... Какое у нас место получается по общему количеству?
У нас пятое сейчас.
Нет, а по общему это как раз-таки третье и есть после Китая и США. Японцев, я думаю, уже не догнать, а вот с британцами поборемся. Потому как сегодня еще Абдулрашид Садулаев в вольной борьбе выходит на бой против американца Фредерика Снайдера. Это будет в половину второго по Москве. Садулаев просто идет каким-то танком по этому турниру. Он даже в сухую забарывает людей, поэтому ожидаем самого лучшего результата. Синхронистки, ты уже сказал, сегодня финальная программа в 13:30 тоже начнется. Преимущество уже есть, нужно его развить, увеличить. Я, кстати, смотрел соревнования, в очередной раз поразился, как они это делают.
А еще же будет выступление гандболисток наших.
Гандболистки завтра играют в финале, да, с француженками. Ждем повторения Рио. Просто героическая победа была в полуфинале над норвежками. Оказывается, не все наши девочки знали, что даже норвежки были фаворитами. И просто сказали, да, мы выходили побеждать, какая разница, кто там. Также сегодня Мария Лацискени будет прыгать в высоту. Ждем мы сегодня тоже медали, вот так вот я скажу, обтекаемо, не буду, да, каркать, тоже это будет где-то уже после обеда. И волейбольный финал мужской Россия-Франция в 15:15 запланирован старт. Вот это было бы классно. Опять же, вспоминаем предыдущие Олимпиады в Лондоне, как мы зарубались. И нужно поквитаться, кстати, за поражение в группе с французами. Ну еще, что еще? В пятиборье у нас есть шанс на медаль. Александр Лифанов будет бороться. И буквально одной строкой еще скажу. Сегодня уже прошел баскетбольный мужской финал. Выиграли американцы, обыграли французов. Тем самым поквитались за поражение в группе. Вот так вот. Футбольный финал еще будет сегодня. Бразилия, Испания. Так что следим. Спасибо большое. Новостная разминка была для вас. Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Новостная разминка.